эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 31 июля, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Главные темы нашей программы. Причины наводнения в Крымске. Члены партии «Яблоко» сегодня представят предварительные итоги собственного расследования. Суд по делу группы «Pussy Riot» и новости из Олимпийского Лондона. Эти и другие темы, а также вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Сегодня он звучит так. Понимаете ли вы, за что судят участниц группы «Pussy Riot»? В середине часа мы ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всей программы принимаем ваши ответы на номер для СМС 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке. Представители партии «Яблоко» сегодня в Москве представят независимый доклад о причинах катастрофического наводнения в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате наводнения на Кубани погиб 171 человек. Арестованные по уголовному делу чиновники, включая ранее попавшего в больницу мэра города Владимира Улановского, находятся в местном изоляторе временного содержания. О главных выводах, которые сделали авторы доклада, «Радио Свобода» рассказал лидер партии Сергей Митрохин.
Самый главный вывод, который мы делаем в ходе общественного расследования, это ответственность власти на всех уровнях. Сегодня козлом отпущения хотят сделать местную власть, муниципальную, и на нее свалить всю ответственность за неготовность Крымского района к стихийным бедствиям. Но ответственность в соответствии с нашим законодательством гораздо шире и простирается она гораздо выше. На краевом уровне чиновники, несомненно, несут свою долю ответственности. У нас есть документы, которые вообще-то ни для кого секретом не являются. Они присутствуют в открытом доступе. Это нормативные акты о том, как должна осуществляться работа по подготовке населения к стихийным бедствиям. Там прописаны конкретные мероприятия, в том числе и конкретные объекты, которые должны существовать в каждом городе и поселке. А в частности, это инфраструктура оповещения населения о предстоящем стихийном бедствии. Как известно, за 3 часа до резкого притока воды стало известно, что он наступит. Если бы в Крымском районе существовала система, предписанная нормативными актами, людей удалось бы оповестить, и жертв было бы на порядок меньше.
Расскажите о самом докладе, кто его готовил.
Частью, связанной с нормативно-правовыми актами и их выполнением чиновникам разных уровней, занимался я лично. Вопросами, связанными с работой различных объектов, в том числе и водных объектов, водохранилищ и других водоемов, из которых мог осуществляться слив воды, занимались активисты партии «Яблоко» Краснодарского края. Они же являются членами экологической вахты по Северному Кавказу. Это Андрей Рудомаха, Сурен Гизарян, Евгений Витишко, Виктория Золотарева и многие другие. Мы, кстати, с самого начала заявили о том, что причиной массовой гибели людей была именно преступная халатность, а не неосторожность, как заявил Следственный комитет. После этого, как известно, Следственный комитет изменил статью, как раз выдвинул обвинение по статье «халатность». То есть тем самым уже была подтверждена наша правота. Ну и сейчас мы представим данные, на которые, как мне кажется, Следственный комитет должен обратить первостепенное внимание. К ответственности должна быть привлечена краевая власть и, в первую очередь, естественно, губернатор Краснодарского края Ткачев, потому что он не обеспечил ни контроля за выполнением законодательства о стихийных бедствиях и не обеспечил выделение бюджетных средств на строительство соответствующих объектов.
Рассказывал лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сегодня в Хамовническом суде Москвы продолжится слушание по делу группы «Pussy Riot». Накануне подсудимые признали этической ошибкой свое выступление в храме Христа Спасителя, однако по-прежнему отвергают предъявляемые им обвинения в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти. В понедельник суд отклонил все ходатайства защиты и удовлетворил ходатайство обвинения, просившего частично запретить видеосъемку и прямую трансляцию происходящего в зале суда. И сегодня наш вопрос связан с этой темой. Понимаете ли вы, за что судят участниц группы Pussy Riot? 8-800-222-12, с 8.30 ждем звонков в прямой эфир. Ну а в начале программы давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители города Кирова. Опрос подготовила наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Ну, вроде бы они там в церкви нарушили все это, церковный этикет, что они там устроили такое, типа, ну, как сказать, показательное выступление. Они считают, что это, ну, как, искусство, а церковь говорит о том, что это не искусство, что там не должны они были, потому что туда люди старые, пожилые люди. Кто верит, они ходят, молятся. Это, с одной стороны, кощунство. И девочек жалко, и в то же время, ну, зачем они в церковь пошли вот это вот, зачем?
Вот я говорю, тут одного мнения и быть не может, потому что, с одной точки зрения, ну, они, конечно, не правы. Но, с другой стороны, таким образом, ну, как бы вот уже судить как уголовников тоже как-то...
Неправильно.
Да, да. Тут все-таки моральный аспект скорее важен. Ну, что делать? Вот так родители воспитали.
Храм – это не такое место для танцев. Какие бы протесты ни были, все равно храм – такое место, ну, точно не для таких протестов. Ну, это слишком. Это неверно. И они делали правильно все, кроме того, что танцевали в храме. Выражать свои... Протесты нужно немного другими методами. Тем более такие молодые еще. Может, просто глупые, не поэтому сделали так.
А мне кажется, это слишком жестоко. 7 лет. Кажется, другие методы воспитания есть. Может быть, немного меньше надо дать, потому что они все-таки молодые. И мне кажется, это немного неправильно, 7 лет.
Не знаю даже, как отношусь. Ну, конечно, они, я считаю, виноваты, но не стоило так это дело затягивать. То, может, там наказание, штраф какой-нибудь, арест, но так затянули, я думаю, это неправильно.
Ну, если честно, я тоже не очень за Единую Россию, поэтому, возможно, бы я их поддержала. Я против Единой России. И Путина тоже.
Угу. Ну, с одной стороны, мне, конечно, не нравится то, что они сделали. То есть, пусть это и не входит, может быть, как бы с точки зрения, ну, юридической, как бы там, ни под какую особо статью, но чисто на нарушение моральных принципов, вот с этой точки зрения я категорически против. Но то, что вот им пытаются тоже какие-то статьи понавесить туда-сюда, вот с точки зрения уголовного, мне кажется, это немножко не то. То есть надо было как-нибудь на этом примере просто воспитывать подрастающее поколение.
Ну, надо с ними поговорить, надо как-то их вразумить. А как, какого наказания еще? Не сажать же их. Это у нас уже будет тогда называться, знаете, не демократия, а знаете что.
Так проходит. Прохожие на улицах Кирова отвечали на вопрос, понимаете ли вы, за что судят участников группы Pussy Riot. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Москве 8.15.
Радио Свобода. Новости.
Основатель фонда по борьбе с коррупцией «Распил» оппозиционный блогер Алексей Навальный сегодня вновь вызван в Следственный комитет для предъявления обвинений по делу «Киров-Леса». В Москве на Триумфальной площади сегодня запланирована очередная акция «Стратегии 31» в защиту свободы собраний. В Коммунистическом суде Москвы сегодня продолжится слушание по делу участниц панк-группы «Pussy Riot». Накануне в их защиту выступил британский актер и писатель Стивен Фрай. В республике Алтай в Западной Сибири сегодня утром произошло сильное землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,3. Жертв разрушений нет. В Сирии повстанцы продолжают оказывать сопротивление войскам в крупнейшем городе страны Алеппо, где масштабная армейская операция продолжается уже 4-й день. Все местные больницы переполнены, город продолжает покидать тысячи мирных граждан. В Соединенных Штатах в понедельник обнародован ежегодный доклад о положении со свободой совести за 2011 год. По данным Госдепартамента, нетерпимость на религиозной почве в минувшем году оставалась одной из важнейших проблем по всему миру. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема «Грядущие отставки подмосковных коррупционеров. Маневр власти или победа гражданского общества». Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с активистами движения в защиту Химкинского леса Евгенией Чириковой, Аллой Чернышовой и Алексеем Дмитриевым. Программа «Грани времени» на волнах Радио Свобода сегодня в 10 часов утра. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Религиозные свободы в мире отступают, говорят эксперты Государственного департамента. Губернаторы призывают Конгресс и Белый дом безотлагательно нормализовать торговые отношения с Россией. По делу о массовом убийстве в Колорадо предъявлены обвинения. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Государственный департамент обнародовал в понедельник доклад о соблюдении религиозных свобод в мире. С подробностями Алан Давыдов.
Это первый подобный развернутый доклад, подготовленный после начала событий, именуемых «Арабской весной». На презентации доклада в фонде Карнеги в Вашингтоне государственный секретарь Хиллари Клинтон заявила, что документ посылает сигнал о вопиющих нарушениях прав верующих во всем мире. Что касается права человека на религиозную свободу, которая является ключевым элементом стабильных, безопасных, мирных обществ, то мир сползает в прошлое. Хиллари Клинтон особо отметила, что правительство Египта в контексте событий арабской весны не только проявило неспособность обуздать растущее насилие против христиан-коптов, но и само оказалось причастно к актам насилия. В докладе Госдепартамента также отмечается, что правительство Китая в 2011 году в большей мере нарушает свободу совести своих граждан. В Северной Корее же, говорится в докладе, свобода вероисповедания вообще не существует ни в какой форме. Кроме этих двух стран, особую озабоченность Госдепартамента несоблюдением прав верующих вызывают Бирма, Иран, Саудовская Аравия, Судан, Узбекистан и Эритрея. Авторы доклада также отмечают, что в странах Европы, испытывающих крупные демографические перемены, наблюдается рост ксенофобии, антисемитизма и антимусульманских настроений, нетерпимость к тем, кто считается чужаками. В России, согласно докладу, правительство в целом уважает свободу вероисповедания. Однако некоторые религиозные меньшинства продолжают испытывать трудности. Наиболее значительные ограничения религиозной свободы в 2011 году включали в себя использование российскими властями обвинений в экстремизме для воздействия на религиозные меньшинства, не говоря уже об отказах в регистрации религиозных организаций и в визах для религиозных визитеров, препятствовании доступу к местам для богослужений и арестах членов религиозных организаций. Хотя в России нет государственной религии, государство оказывало предпочтение Русской Православной Церкви и некоторым другим традиционным религиозным общинам. Правительство России, говорится в документе, продолжало использовать закон о противодействии экстремистской деятельности для оправдания облав на религиозные организации, заключения под стражу и судебного преследования их членов, а также для ограничения свободы вероисповедания членов групп меньшинств. В частности, преследованием подвергались мусульманские последователи работ турецкого богослова Саида Нурси, свидетели Иеговы, последователи китайского движения Фалуньгунь и саентологи. К тому же множество мелких радикально-националистических газет печатали антисемитские, антимусульманские и ксенофобские статьи, становящиеся общедоступными по всей стране. В России 19 мусульманских групп снабжены ярлыком террористических организаций и поставлены под запрет.
Рассказывал Алан Давыдов. Губернаторы 15 штатов обратились с письмом к законодателям и президенту с призывом поспешить с принятием закона о нормализации торговых отношений с Россией. Как говорят эксперты, губернаторов тревожит вероятность того, что одобрение закона может затянуться на несколько месяцев. Рассказывает Евгений Аронов.
Подписавшиеся под обращением губернаторы возглавляют штаты, рассчитывающие получить наибольшую выгоду от открытия российского рынка. Это, в частности, Южная и Северная Дакота, Арканзас, Мичиган, Калифорния. Как отмечают авторы, американский экспорт в Россию в последние годы увеличивается, но не так быстро, как экспорт производителей из конкурирующих с США стран. Вступление России во Всемирную торговую организацию само по себе еще не гарантирует американским экспортерам, равный зарубежными производителями, доступ на российский рынок. Для этого Конгресс должен сначала отменить поправку Джексона-Веника, а также принять договор о нормализации торговых отношений с Россией. Успеют ли это сделать законодатели в считанные дни, остающиеся до начала парламентских каникул? Американские эксперты в этом совсем не уверены. Как показало голосование договора о нормализации торговых отношений с Россией в профильных комитетах Палаты представителей и Сената, большинство демократов и республиканцев эту инициативу поддерживает, говорит ведущий сотрудник научно-исследовательской корпорации РАНД Эндрю Вайс. И это несмотря на отдельные возражения, которые высказывают сталелитейщики, опасающиеся усиления конкуренции со стороны России, или представители индустрии развлечений, терпящие убытки в результате российского пиратства. Эта критика, однако, не способна склонить чашу весов против договора. Дело в другом. Под другим Эндрю Вайс имеет в виду, во-первых, недовольство многих парламентариев обструкционистской российской политикой по Сирии в Совете Безопасности ООН, а во-вторых, что отмена поправки Джексона-Веника будет расцениваться как победа президента Обамы в контексте его политики перезагрузки отношений с Россией. Победа, которую республиканцы отнюдь не хотели бы дарить политическому сопернику за несколько месяцев до перевыборов. Кроме того, Вашингтон так устроен, что каждый конгрессмен за свой голос в поддержку законопроекта, продвигаемого администрацией, желает получить от нее для своих избирателей какие-то блага, и законопроект о нормализации торговли с Россией не исключение. Все это, я уверен, преодолимо, вот только время сильно поджимает, сказал аналитик научно-исследовательского центра РЭН. Американские эксперты считают, что если парламентарии не поставят договор с Россией на голосование до каникул, то они вряд ли в силу политических реалий вообще сделают это до ноябрьских выборов. В таком случае одобрение договора может быть отложено до будущего года.
Это был Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Накануне на Украине официально стартовала парламентская кампания. Выборы в Верховную Раду состоятся через 3 месяца, 28 октября. В первый день кампании состоялись 3 партийных предвыборных съезда и внеочередная сессия Верховной Рады, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Согласно исследованиям социологов, в парламент попадут правящая партия регионов, партия «Батьковщина» Юлии Тимошенко, а также партия «Удар» боксера Виталия Кличко и коммунисты. Кроме того, есть шансы преодолеть установленный 5% барьер у партии Натальи Королевской «Украина вперед» и у праворадикальной «Свободы» Олега Тягнибока. О главных интригах парламентских выборов говорит руководитель Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.
Первая интрига – это все-таки кто выиграет по партийным спискам, власть или оппозиция. Вторая интрига – какие будут результаты в мажоритарных округах, потому что мажоритарщики во многом будут определять конфигурацию парламентского большинства и в целом парламента. Интересно, вот здесь тоже соотношение власти и оппозиции. Конечно, по мажоритарным округам, учитывая, что результаты мажоритарных выборов больше влияют административный ресурс, власть выиграет. Но вот важно, с каким счетом. С разгромным счетом проиграет оппозиция мажоритарные круга. Или все-таки это будет такое почетное и результативное на будущее поражение, потому что в случае потери управляемости в стране мажоритарщики будут становиться на сторону сильного и могут прыгнуть к оппозиции. И третья интрига связана с тем, насколько будут переформатированы элиты, насколько в политику войдет более прочно новое поколение украинских политиков. Я имею в виду, как изменится внутренняя конфигурация Батьковщины в связи с приходом Яценюка, сколько получит Кличко, пройдет ли в парламент Тягнибок со своей политической силой, либо в мажоритарном качестве.
В первый день официального начала предвыборной кампании состоялась внеочередная сессия Верховной Рады. На сессии большинство вновь не отправило в отставку председателя парламента Владимира Литвина за отказ подписывать принятый в начале июля скандальный закон об основах государственной языковой политики, усиливающей позиции русского языка на Украине. Лидеры партии власти по-прежнему грозят Литвину судом. Ожидалось, что депутаты переголосуют этот документ с поправками спикера, но этого не произошло. Судьба закона по-прежнему остается неопределенной, хотя, по мнению Вадима Карасева, этот закон свою роль уже сыграл.
Сам этот законопроект, он уже сыграл свою электоральную роль. А вот с какими нюансами этот закон будет переголосован, в каком окончательной редакции он будет принят, это уже нюансы, они доступны экспертам, а не тем, кто голосует. Для тех, кто голосует, шоу уже состоялось. И с этого шоу выиграли все. И оппозиция, которая отстаивала украинский язык, и партия регионов, которая отстаивала интересы русскоязычных граждан.
Почему пропрезидентское большинство Рады отказалось отправлять в отставку Владимира Литвина?
Он нужен сегодня власти, и, возможно, не только власти, но и оппозиции, поскольку выборы нового главы Верховной Рады из числа регионалов или менее гибких людей для парламента в условиях избирательного процесса и возможных кризисов неприятная была бы новость, в том числе для оппозиции. В общем, нужен сегодня такой гибкий и стабильный одновременно спикер и власти, и оппозиции на случай крайних кризисных ситуаций.
Главным итогом внеочередной сессии стала ратификация парламентариями соглашения о зоне свободной торговли СНГ. На ратификации этого документа настаивал российский президент Владимир Путин, опоздавший более чем на 4 часа на недавние переговоры в Ялте с президентом Украины Виктором Януковичем. Для украинской власти призывающий Москву снизить цену на российский газ, это соглашение также станет элементом избирательной кампании. Вадим Карасев продолжает.
После того, как Путин фактически оттроллил Януковича, так поскольку его визит был не столько визитом, сколько троллингом лично украинского президента, то украинской власти ничего не остается, как сейчас в каком-то спешном, чрезвычайном порядке возвращать доверие или расположение российской власти. Вот поэтому кинули такой мини-джокер в виде ратификации соглашения о свободной торговле.
Сразу 3 предвыборных съезда проходят в первый день кампании. Уже утвердили кандидатов в депутаты делегаты партийного форума «Батьковщины». Избирательный список объединенной оппозиции возглавила осужденная экс-премьер Юлия Тимошенко. В первой пятерке еще один политический узник, экс-глава МВД Юрий Луценко. После того, как Центральная избирательная комиссия откажет им в регистрации кандидатами в депутаты, предвыборный список объединенной оппозиции возглавит Арсений Яценюк. Де-факто парламентскую кампанию давно начал украинский президент, отправив за решетку самых ярких оппозиционных лидеров. Поэтому вполне закономерно, что оппозиция участвует в избирательной гонке под лозунгом «Украина против Януковича».
Это, наверное, единственный лозунг, который может консолидировать всю оппозицию. От удара до свободы. Говорить о партии регионов в отрыве от Януковича как-то это глупо. И на сегодняшний день у нас есть четкое понимание в обществе, что после возврата Конституции 96 года, после административной реформы, у нас очень жесткая централизация власти в руках именно президента. И, в принципе, по большому счету, партия регионов – это просто инструмент в руках у Януковича. Поэтому персонализация парламентских выборов именно на президенте, я думаю, очень выигрышно для оппозиции.
Констатирует руководитель Института публичной политики Виктор Чумак. 16 июля объединенная оппозиция подала иск в высший спецсуд главе государства, обвиняя его в узурпации власти, преследовании политических оппонентов и давлении на средства массовой информации. Между тем, уже звучат заявления оппозиционеров о возможных масштабных подтасовках на будущих выборах. В качестве защитной меры власти решили установить на всех избирательных участках веб-камеры. Однако вряд ли видеонаблюдение будет способствовать признанию этих выборов прозрачными и демократичными, отмечает координатор избирательных программ гражданского движения «Опора» Ольга Айвазовская.
Онлайн-трансляцией будет обеспечена только часть голосования, не подсчета голосов. Кроме того, все видеозаписи будут централизованно находиться в Центральной избирательной комиссии. Пока у нас нет главных ответов на вопрос, какую юридическую силу имеет видеозапись, полученная с участка, которая подтверждает факт нарушения или фальсификации. Без ответов на эти вопросы мы можем говорить о том, что видеонаблюдение – это реалити-шоу с участков, но не более. И оно слишком дорого стоит Украине, если оно будет реализовываться только в формате онлайн-трансляции без любых других весомых аргументов в пользу обеспечения прозрачности и честности выборов.
В том, что осенние выборы будут справедливыми, сомневаются не только конкуренты партии власти, но и избиратели. О плохих предчувствиях относительно демократичности нынешней парламентской кампании и возможных санкциях в отношении Украины заявляют и западные политики. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Смена вех. Как меняется политический ландшафт и какой будет политическая осень?» В студии «Радио Свобода» политолог, сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова ведет программу Анна Качкаева. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, небольшой репортаж, и мы принимаем звонки в прямой эфир наших слушателей. Мы сегодня спрашиваем, понимаете ли вы, за что судят участниц группы «Пусть Riot».
Радио «Свобода». Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Москве на Триумфальной площади сегодня запланирована очередная акция стратегии 31 в защиту свободы собраний. Инициатор стратегии, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов накануне заявил, что выйдет на Триумфальную, несмотря на предостережение, направленное ему и его соратникам прокуратуры Центрального округа Москвы. В защиту участниц панк-группы «Пусть Riot» выступил британский актер и писатель Стивен Фрай. Он пишет: «Возвращаюсь в Твиттер, чтобы призвать вас сделать все возможное в поддержку Pussy Riot». В США в понедельник был обнародован ежегодный доклад о положении со свободой совести за 2011 год. В докладе особо отмечены правительства Бахрейна, Ирака и России. Их реакция на действия групп, которые квалифицируются в этих странах как экстремистские, способствовала росту общественной нетерпимости и ограничивала религиозные свободы, считают авторы доклада. Суд в Харькове сегодня продолжит рассматривать второе уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Ее обвиняют в финансовых махинациях во второй половине 90-х годов, когда Тимошенко возглавляла крупнейшую в то время корпорацию «Единые энергетические системы Украины». Сирии повстанцы продолжают оказывать сопротивление войскам в крупнейшем городе страны Алеппо, где масштабная армейская операция продолжается уже четвертый день. Всеместные больницы переполнены, город продолжают покидать тысячи мирных граждан. Госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена побывать с визитом в Южном Судане в рамках начинающейся сегодня поездки по странам Африки. В этом месяце Южный Судан отметил первую годовщину со дня провозглашения своей независимости. Долговой кризис в странах еврозоны может сохранить негативное влияние на экономику США в ближайшие несколько месяцев, заявил американский президент Барак Обама. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Обратнова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в Хамовническом суде Москвы продолжится слушание по делу группы «Пусси Райт». Накануне подсудимые признали этической ошибкой свое выступление в Храме Христа Спасителя, но по-прежнему отвергают предъявляемые им обвинения в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти. В понедельник суд отклонил все ходатайства защиты и удовлетворил ходатайство обвинения, просившего частично запретить видеосъемку и прямую трансляцию происходящего в зале суда. В Хамовническом суде работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Государственный обвинитель ходатайствовал о запрете фото и видеосъемки, а также онлайн-трансляции зала суда на время допроса потерпевших и свидетелей. По его мнению, это необходимо было сделать для безопасности участников процесса. Вот что заявил прокурор.
При проведении онлайн-трансляции свидетеля, недопрошенные в судебном заседании, имеют возможность наблюдать весь ход уголовного процесса, имеют возможность знакомиться с теми показаниями, которые будут даваться потерпевшими, равно тем показаниями, которые могут дать подсудимые, поскольку подсудимый имеет право дать показания в любой стадии уголовного судопроизводства, вследствие чего будет нарушен уголовно-процессуальный закон, поскольку свидетель до его допроса в судебном заседании не имеет права знакомиться с какими-либо доказательствами, содержанием и сутью, которые исследуются до его непосредственного допроса в судебном заседании.
Это ходатайство гособвинителя поддержали и пострадавшие. Ими в результате панк-молебна участниц группы «Пусси Райт» были признаны охранники Храма Христа Спасителя и свечница. Защита девушек и сами подсудимые, напротив, настаивали на сохранении публичности процесса. Вот что заявил один из адвокатов участниц «Пусси Райт» Марк Фейгин.
В вопросах обеспечения безопасности участников судебного процесса достаточно приняты меры со стороны правоохранительных органов, обеспечивающие ее. Публичность этого процесса является фактически обеспечена самим событием. Деяние 21 числа в храме достаточно уже было освещено это событие. Фактически личные данные, которые бы могли бы считаться разглашенными в отношении тех же потерпевших, должны уже стать публичными, поскольку онлайн-трансляция ведется на сайте суда. Никаких оснований для закрытие судебного заседания в части видеосъемки и онлайн-трансляции достаточных оснований нет, потому что все доказательства в данном случае должны исследоваться публично и дать возможность не только прессе, не только сторонам дела, но и всем желающим с ними ознакомиться публично.
В результате судья Хамовнического суда прошение обвинителей удовлетворила. Вместе с тем были отклонены практически все ходатайства стороны защиты. Адвокаты, в частности, просили вызвать в суд в качестве свидетелей специалистов, готовивших экспертное заключение по панк-молебну «Пусси Райт». Третья экспертиза по этому делу выявила мотивы религиозной ненависти в действиях девушек. Кроме этого, адвокаты просили вызвать в суд диакона Андрея Кураева и патриарха Кирилла. Это прошение было также отклонено. После этого прокурор зачитал обвинительное заключение, из которого следует, что девушек обвиняют в хулиганстве, то есть в грубом нарушении общественного порядка, которое выражало явное неуважение к обществу и было совершено по мотивам религиозной ненависти и вражды группы лиц по предварительному сговору. Это цитата из обвинительного заключения. Также, по версии следствия, участницы группы «Пусси Райт» оскорбили своими действиями не только тех, кто присутствовал в Храме Христа Спасителя 21 февраля в день акции, но и всех православных верующих. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич с обвинением не согласились и свою вину не признали, хотя Надежда Толоконникова назвала этической ошибкой акцию в храме. Она также выразила недоумение, почему за нарушение правил распорядка церкви ее судят по Уголовному кодексу. Адвокаты и защитники девушек заявляют, что по их информации процесс будет длиться в течение 3 недель. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Понимаете ли вы, за что судят участниц группы Pussy Riot? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сейчас вы можете дозвониться в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первый звонок у нас из Московской области. Валерий с нами на связи. Валерий, доброе утро.
Здравствуйте. В России православие всегда было рычагом царской власти. И в 17 году православие не смогло спасти Россию от катастрофы. У нас церковь отделена от государства. И если бы вот это действие произошло, допустим, в молельном доме, ну, допустим, Малакан, я думаю, что реакция была совершенно бы другая. И еще надо иметь в виду, что Ветхий Завет был переведен на русский язык впервые в 1880 году. Пора русским кончать, наверное, это дело, верить в это православие. Так, и еще я скажу, что христианство на Руси, я думаю, что специально было втюхнуто с целью, чтобы русские не занимались банковской деятельностью.
Ох, Валерий, это был звонок из Московской области. Прочитаю несколько сообщений, которые пишут нам наши слушатели. Вячеслав из Нижнего Тагила судит Pussy Riot за правду, за молитву об избавлении от Путина. А Татьяна считает, что девушек судят за то, что они призвали Богородину убрать Путина, и теперь он им мстит. Кузьма пишет, что судят женщин за то, что они посмели своеобразно протестовать против нынешнего режима, а то, что они совершили в церкви поступок прямо хулиганский. Это просто повод, считает наш слушатель. Николай, Pussy Riot судят за посягательство на самовластие главы государства. За церковные преступления обычно придают анафеме без лишения свободы, так что налицо российский беспредел. Девушек судят за молитву, они совершили эстетическую ошибку. Это мнение Сергея Митрофанова из Москвы. Вчерашние замполиты перевелись в митрополиты. У них нет морального права никого судить. Судить они должны себя сами, но это очень трудно, пишет слушатель, который не подписался. Виктор, конечно же, Pussy Riot судят за покушение на сакральность Владимира Путина. Это властная клика допустить не может. Александр из Сызрани считает, что трудно понять то, что перешагнуло за грань здравого смысла. Выступление Pussy Riot было почти идеально резонансным событием последних лет. Ответ власти еще больше усилил силу волны. Мост скоро рухнет, пишет нам один из слушателей. Леонид из Краснодара. Безусловно, судят за слова «Богородица Путина прогони», за десакрализацию власти и лично товарища Путина. «Бабий бунт», так можно перевести название группы, против Путина и созданной системы власти. Настоящая Россия с девушками, пишет наш слушатель из Краснодара. Сейчас давайте послушаем Федора из Москвы. Федор, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. Всем здоровья, всем желаю. Ну, тут ежу понятно, что это чекистские все эти происки, что, да, ключевые слова «Путина прогони», вот это было вот единственное, что за что их и заарестовали. Просто, вы знаете, нужно властям показать, кто в доме хозяин, в преддверии 95-й годовщины образования ВЧК, КГБ, ОГПУ и так далее, 20 декабря. Благодарю вас, спасибо большое.
Еще один звонок у нас тоже из Москвы. Николай с нами на связи. Николай, здравствуйте.
Знаете, я человек науки, поэтому я в эту самую мифологию не верю. Это судилище, это вообще, ну, безобразие, по-другому назвать нельзя. Религия всегда мешала развитию науки и техники. А теперь хотят еще в школе ввести закон Божий. Ну, что это вообще за безобразие? И зачем Лужков восстановил этот храм? Он же, это проклятое место, как должны они понять.
Так, Николай, мы это мы уже уходим с вами от темы. Был звонок из Москвы. Несколько сообщений прочту еще сейчас в завершение нашего общения со слушателями в первом части программы «Время свободы» с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Дмитрий Шатуры пишет, это нельзя назвать судом, а полнейший абсурд, маразм, мракобесие, полная деградация судебной системы. Глубоко сочувствую, пусть ирает. Александр с Кавказа пишет, это понимают практически все, в том числе и те, кто говорит об оскорблении религиозных чувств, хулиганстве и тому подобном. Это показательное судилище, и подсудимые на нем все мы, все те, кто проживает в нынешней средневековой России. А Андрей из Костромы считает, что это, безусловно, месть Путина. И Хлодвиг из Ангарска пишет, сакраментальный вопрос, он же риторический, а судьи кто? В следующем часе мы продолжим.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. О них вам расскажет Сергей Синицкий.
Президент России подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на текущий год, который, в частности, разрешает правительству использовать до 200 миллиардов рублей из резервного фонда на антикризисную поддержку экономики, финансового рынка и рынка труда, а также социальной сферы. По текущему курсу это более 6 миллиардов долларов, или примерно 10% накопленного объема резервного фонда России. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о запрете на открытие филиалов иностранных банков на территории страны. Действующее законодательство предусматривает, что в России могут работать дочерние банки зарубежных кредитных организаций, их представительства, а также филиалы. Однако из-за отсутствия порядка регистрации последних в Центральном банке, на сегодня в стране фактически действует запрет на их открытие. Деятельность дочерних компаний зарубежных банков, работающих в той или иной стране, регулируется местным законодательством, тогда как филиалы – юрисдикцией страны материнского банка. Средняя максимальная процентная ставка по частным рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение третьей декады июля повысилась с 9,97% до 10,15% годовых, сообщил Центральный банк. Нынешний уровень стал максимальным за период с апреля 2010 года, когда эта ставка в тех же банках составляла в среднем 10,35% годовых. В России от аномальной жары пострадало почти 4,5 миллиона гектаров, или около 6% всех посевных площадей, заявил заместитель министра сельского хозяйства Игорь Манылов. Ранее эксперты министерства понизили официальный прогноз урожая зерновых в стране в текущем году, установив его в диапазоне от 80 до 85 миллионов тонн. Изначально его объем оценивался на уровне прошлого года – 94 миллиона тонн. Общий объем экономики Соединенных Штатов во втором квартале, по предварительным данным Министерства торговли, увеличился на 1,5% к уровню апреля-июня прошлого года, после роста в годовом исчислении на 2% в первом квартале и на 4,1% в октябре-декабре. Одной из причин замедления стало сокращение прироста объемов частного потребления в стране, которое в США обеспечивает более 70% ВВП. В целом потребительские расходы в течение второго квартала увеличились лишь на 1,5%. Это минимальный их квартальный прирост за последний год, а расходы на покупку товаров длительного пользования сократились в апреле-июне на 1%.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Триумфальной площади сегодня запланирована очередная акция стратегии 31 в защиту свободы собраний. В Хамовническом суде Москвы продолжится слушание по делу участниц панк-группы Pussy Riot. Накануне в их защиту выступил британский актер и писатель Стивен Фрай. В республике Алтай в Западной Сибири сегодня утром произошло сильное землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,3. Как сообщается, жертв и разрушений нет. В Сирии повстанцы продолжают оказывать сопротивление войскам в крупнейшем городе страны Алеппо, где масштабная армейская операция продолжается уже четвертый день. Все местные больницы переполнены, город продолжают покидать сказать, тысячи мирных граждан. В Соединенных Штатах в понедельник обнародован ежегодный доклад о положении со свободой совести за 2011 год. По данным Госдепартамента, нетерпимость на религиозной почве в минувшем году оставалась одной из важнейших проблем по всему миру. Госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена побывать с визитом в Южном Судане в рамках начинающейся сегодня поездки по странам Африки. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В эфире программа «Время свободы». Сейчас тема из свежих российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Мария Стройкова. Мария, доброе утро.
Доброе утро. Начну с газеты «Ведомости». Здесь сообщается о том, что Бастрыкин удвоит штаты. Стоимость создания единого следственного органа подсчитана. В 2013 году на это может быть выделено около 18 миллиардов рублей. Газета пишет, что председатель правительства поручил рассмотреть вопрос об увеличении денежного содержания сотрудников Следственного комитета России с 1 января будущего года. Ссылка на это поручение содержится в переданных в Совет Федерации материалах правительства по проекту бюджета на 2013-2015 годы. Дополнительные расходы на Следственный комитет в следующем году могут составить 18 миллиардов, в 2014-м 19 миллиардов, а в 2015-м 19,9 миллиардов рублей. По словам чиновника аппарата правительства, этот вопрос действительно рассматривался на заседании кабинета в начале июля, однако решение пока не принято. Таким образом, как отмечает издание «Ведомости», в ходе работы над бюджетом предусматривается возможность создания единого следственного органа, куда, как предполагается, будут переданы из следственных подразделений МВД все преступления, требующие предварительного следствия, говорит собеседник «Ведомости» и следственных органов МВД. Полицейским же останется лишь дознание, следствие по мелким делам и очевидным преступлениям. Правда, по словам еще одного сотрудника МВД, никаких проектов законов и указов на этот счет ведомства еще не поступало. Эти нормативные акты разработают до сентября, обещает человек, близкий к администрации президента. Газета «Коммерсант» пишет о том, что экспертов открытого правительства пригласили на интернет-конкурс. У Дмитрия Медведева и министра по связям с открытым правительством Михаила Абызова уже к сентябрю может появиться 200 советников. Ну и, можно сказать, логическое продолжение этой темы. «Ведомости», опять же, пишет о том, что конструкция властного тандема привела к размножению чиновников. Конструкцию властного тандема Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву на новых должностях понадобилось больше подчиненных, пишет газета, а самим чиновникам нужно дополнительное финансирование. Их переводят на эффективный контракт. Так называемый эффективный контракт предложен Министерством труда. Это когда зарплата бюджетника ставится в зависимость от эффективности его работы. После того, как Путин и Медведев сменили друг друга на государственных должностях, штатная численность правительственных структур и администрации президента вырастет на 916 человек, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. По данным Росстата, сейчас на федеральном уровне работает 35 700 человек. Причем, начиная с 2000 года, когда Путин впервые стал президентом, их количество выросло к 2012 на 60%. Газета «Московский комсомолец» на первой полосе пишет о том, что «Пусси Райот признали ошибку, но не вину». Здесь фотография Надежды Толоконниковой и крупная цитата, сказанная ею. «Если кто-то был оскорблен нашим выступлением в Храме Христа Спасителя, то я готова признать, что мы совершили этическую ошибку. Это именно ошибка, поскольку сознательного намерения оскорбить кого-либо мы не имели». Ну и МК напоминает, что первое заседание по существу по делу «Пусси Райот» прошло в Хамовническом суде. Вчера девушки признали, что совершили этическую ошибку, выступив в церкви, но заявили, что не имели умысла оскорбить верующих. Газета, независимая газета, на тему расследования массовых беспорядков на Болотной 6 мая пишет: очередной фигурант болотного дела попросил политического убежища за рубежом. Речь идет о защитнике прав меньшинств Алексее Киселеве. Он выехал из страны в Испанию, попросил там политического убежища после того, как полиция недели дежурила около его квартиры. А 20 июня он был задержан возле здания Хамовнического суда, куда он пришел поддержать участниц пан-группы «Пусси Райт». Ему было сказано, что его хотят проверить на причастность к беспорядкам 6 мая, однако Киселеву удалось сбежать. Подробности в сегодняшней «Независимой газете». На тему армии российская газета сегодня на первой полосе сообщает о том, что завершился весенне-летний призыв на военную службу. В строй встали 190 тысяч призывников. Статья называется «Заходим с тыла. Армия отказывается от казарм и перловки». Здесь интервью с заместителем министра обороны генералом армии Дмитрием Булгаковым, который говорит, что за последнее время в армии изменилось абсолютно все. От сервировки стола до самоощущения солдата, который реально видит, что его призвали не мести двор или мыть посуду, а учиться военному делу. А вот газета «Известия» рассказывает о том, что правительство готовит льготы при поступлении в вузы, гранты на обучение за границей и протекцию при поступлении на госслужбу для дембелей. Значит, статья называется «Дембелей согреют бонусами». Здесь сказано, что аккурат к осеннему призыву российское правительство намерено сделать службу в армии более привлекательной для россиян. Так, на 13 сентября запланировано заседание Кабинета министров, на котором будет рассмотрен вопрос о внесении в законодательство России изменений, направленных на реализацию мер по повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву. К разработке новой кампании по повышению привлекательности службы в вооруженных силах руку приложит не только Минобороны, сообщает «Известия», но и МВД, Минфин, Минэкономразвитие и даже Министерство образования. Так вот, источник в Белом доме рассказал «Известиям», что власти намерены предоставить гражданам, прошедшим армию, дополнительные льготы при поступлении в вузы, также возможность подготовиться за бюджетный счет к сдаче вступительных экзаменов. Кроме того, введут гранты для выпускников высших учебных заведений, прошедших военную службу по призыву на обучение в российских и зарубежных бизнес-школах. Напомню, об этом сегодня пишет газета «Известия». Еще одна публикация на военную тему. «Независимая» пишет, что в Приднестровье может появиться военная база России. В Тирасполе ищут защиту от румынской угрозы. По сведениям источника газеты, в окружении президента Приднестровья Евгений Шевчук говорил об этом с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным во время его визита в регион. Вот создание такой базы, напомню, сейчас в Приднестровье есть только миротворческие силы России, так вот создание военной базы России позволило бы противостоять румынской угрозе, которая, по словам министра безопасности Приднестровья Владислава Финагина, усилится после вчерашнего возвращения во власть президента Румынии Трояна Бесеску.
Спасибо, Мария. Мария Стройкова представила вам обзор центральных российских газет. Ну, а завершит первый час информационной программы «Время свободы». Завершат новости Олимпиады. Сегодня на летних Олимпийских играх в Лондоне будут разыграны 15 комплектов наград. О том, как завершился для россиян предыдущий день соревнований и какие перспективы на день сегодняшний, расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Вчера главное событие спортивное для России была вторая золотая медаль Олимпиады в Лондоне. Ее завоевал российский дзюдоист Мансур Исаев. Он стал чемпионом в категории до 73 килограммов. И пока только мастера дзюдо выигрывают золотые медали для России. Впрочем, есть надежда, что это еще не все. Мировой рекорд вчера установил тяжелоатлет из КНДР Унгу Ким. Он победил в категории до 62 килограммов. Француз Яник Аньель стал первым мультимедалистом Лондонской Олимпиады. Он завоевал вторую золотую медаль, победив в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем. Ну а китайские спортсмены продолжают удивлять всех обилием наград. Вчера они победили трижды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки, в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. Ну и штангистка Люси Инь завоевала золото в категории до 58 килограммов. Кстати, в спортивной гимнастике был вчера достаточно громкий скандал. Японец, выступавший на коне, сорвался, упал. И было из-за этого сборная Японии выбыла из числа призеров. Вначале были вслед за китайцами победителями вторыми объявлены спортсмены Великобритании, а третьими Украины. Но затем судьи пересмотрели свое решение, и Япония все-таки заняла второе место, а Великобритания третье. Украина же осталась без медали. Далее переходим к плаванию. Две медали завоевали американские пловцы Мэтью Грейверс и Мелисса Франклин. Они стали чемпионами в мужской и женской стометровках на спине. А вот первая золото олимпийской сборной Литвы завоевала Рута Мерьютите. Ей всего 15 лет. Она победила в плавании на 100-метровке брасом. Это, конечно, был выдающийся результат. Это вообще первая в истории сборной Литвы олимпийское золото. В команде Украины это не первое золото. Шпажистка Яна Шемякина победила вчера в личных состязаниях. Но на Лондоне это первая золотая медаль. В Лондоне это первая золотая медаль сборной Украины. Сборная Китая лидирует в неофициальном командном зачете. После 3 дней Олимпиады у нее 9 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. График потрясающий. По 3 золотые медали в день. Если так дальше пойдет, будет установлен новый олимпийский рекорд. У сборной США по 5 золотых и бронзовых наград, а также 7 серебряных. У команды Франции 3 золота, 1 серебро и 3 бронзы.
Алексей, ну а есть ли шанс у сборной России сегодня поправить вот эту статистику?
Пока у России 2 золотые, 3 бронзовые медали, 7-е место в общем командном зачете. И шансы на сегодня, безусловно, есть. В первую очередь, это выступление Светланы Царукаевой, тяжелоатлетки. Она чемпион мира в своей категории. И, конечно, она может сегодня перенести как минимум одну из медалей на Олимпиаде в Лондоне. А, кроме того, сегодня выступает Иван Нифонтов в дзюдо, и тоже у него есть определенные шансы на победу, как и у сборной России женской по спортивной гимнастике в командных соревнованиях. Хотя это в последний вариант он наиболее сомнителен, но, тем не менее, традиции в этом виде спорта у России достаточно хорошие. Если не сказать великолепные. Ну, а кроме дзюдо и спортивной гимнастики, сегодня пройдет первый финал в гребловом слаломе в каноэ. Там выступает россиянин Александр Липатов, но он по итогам квалификации показал 12-й результат. А в вечерней программе, вот кроме гимнастики, как я уже сказал, и тяжелой атлетики, еще кроме женщин и мужчин будут соревноваться в категории до 69 килограммов, а у женщин 63 килограмма. Затем финал синхронных прыжков женских 10-метровой вышки, но здесь россиян не будет в программе. В конном спорте, в индивидуальном и командном троеборье пройдет конкурс, но здесь Россия недалеко от побед призовых мест. 53-54 места пока они занимают. А вот в фехтовании Артур Ахмадулин, Ренат Ганеев, Алексей Черемисинов выйдут на старт личных соревнований рэперистов, и все надежда на Рената Ганеева. Впрочем, Алексей Черемисинов тоже достаточно известное имя в мире фехтования. В плавании 4 комплекта наград Вероника Попова будет представлять Россию в финале на 200-метровке вольным стилем. Правда, надежды на победу у нее немного. Кроме того, пройдет финал комплексным плаванием на 200 метров, эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем у мужчин и финал в бутерфляй на дистанции 200 метров, но в этой дисциплине россиян нет, а в эстафете они есть, но, пожалуй, что вряд ли они могут надеяться на какой-то успех.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов о сегодняшних соревнованиях на Олимпийских играх в Лондоне. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». 31-е. Гражданские активисты намерены провести в нескольких городах акции в защиту 31-й статьи Конституции. Российские кинофильмы на кинофестивале в Венеции. И продолжим общение со слушателями на тему «Понимаете ли вы, за что судят участниц группы Pussy Riot?».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Pussy Riot. Онлайн-репортаж Радио Свобода. Эксклюзивные видео и фото.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Лидия Графова о запрете на упоминание национальности преступников.
В блогах Свободы.
Журналист Алексей Кузнецов о железном Китае.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.